В начале века общество деятелей периодической печати и литературы выпустило пластинки с голосами Толстого, Куприна, Андреева, Бунина, Брюсова. Пластинки вызвали небывалый интерес публики. Их покупали даже те, кто не имел граммофона. Пластинка Валерия Брюсова вышла в свет в конце 1911 года. На ней были записаны два стихотворения «Офелия» и «Египетский раб». Современники рассказывают, что Брюсов читал свои стихи просто, четко, отрывисто замыкая строфы, и каждым стихом пронзал слушателя как острием, очевидно, сам пронзаемый им изнутри. При этом он был замкнут, сух, стоял, скрестив на груди руки, в той позе, в какой и написал его Врубель.
«Я жалкий раб царя, до входа, до заката, среди других рабов свершаю тяжкий труд, и хлеба вкус гнилой, единственная плата за слезы и за пот, за тысячи минут».
Как вы слышите, запись не очень хорошо сохранилась. Я еще раз прочту эти первые строчки. «Я жалкий раб царя, с восхода до заката, среди других рабов свершаю тяжкий труд, и хлеба кус гнилой, единственная плата за слезы и за пот, за тысячи минут». И дальше такой текст. «Когда порой душа отчаянием объята, над сгорбленной спиной свистит жестокий кнут, и каждый новый день товарища или брата в могилу общую крюками волокут».
«Когда порой душа отчаянием объята, над сгорбленной спиной свистит жестокий кнут, и каждый новый день товарища или брата в могилу общую крюками волокут. Я жалкий раб царя, и жребий мой безвестен, как утренняя тень исчезну без следа. Меня с лица земли века сотрут, как плесень, но не исчезнет след упорного труда, и вечность простоит близ озера Мерида.
Произнесению стиха Брюсов придавал огромное значение. Когда по его приглашению в Москву для выступлений приехал начинающий тогда поэт Игорь Северянин, Брюсов говорил ему: «Я очень заинтересован вашим дебютом и хочу, чтобы он прошел блестяще. Главное, на что я считаю необходимым обратить ваше внимание, это чисто русское произношение слов иностранных. Например, сонет произносите как сонет. Это очень много значит, уверяю вас». Северянин не последовал советам мэтра. Он читал стихи в манере весьма далекой от строгого академизма Брюсова. Он даже напевал их на какой-то опереточный мотивчик и был столь восторженно принят публикой, что Брюсов позже письменно заявил: «Мне было бы обидно, если бы я сделался объектом эстрадных успехов, выпавших на долю северянина». Со времени первой записи Брюсова прошло 10 лет. Бывший вождь символизма стал одним из видных деятелей советской культуры, организатором Высшего литературно-художественного института. Институт разместился на Поварской улице, в старинном особняке, который по преданию был описан Толстым как «дом Ростовых». И вот сюда 12 января 1922 года приходят сотрудники Петроградского института живого слова Сергей Бернштейн и Николай Коварский. Они приехали в Москву специально для того, чтобы записать голос Брюсова. И опять Брюсов выбрал для записи не самые популярные стихи свои, а новые стихи. «И в наших городах, в этой каменной бойне, где взмахи рубля острей томагавка, где музыка скорби лишена гармонии, где величава лишь смерть, а жизнь только ставка, как и в пышных пустынях баснословных Аравий, где царица Савская шла ласкать Соломона, о мираже случайностей мы мечтать не вправе, все звенья в цепь по мировым законам».
«И в наших городах, этой каменной бойне, где взмахи рубля острее томагавка, где музыка скорби лишена гармоний, где величава лишь смерть, а жизнь только ставка, как и в пышных пустынях пустословных Аравий, где царица Савская шла ласкать Соломона, а в мираже случайностей мы мечтать не вправе. Все, венья в цепи по мировым законам. Если мы встретились где-то и как-то, то это потому, что оба увлекаемы вдаль мы. Жизнь должна быть причудлива, так причудлив кактус. Жизнь должна быть прекрасна, так прекрасны пальмы.
В том же 1922 году Брюсов говорил о своих последних стихах. Им может быть сделан упрек в том, что в них слишком часто встречаются слова не всем известные, термины из математики, астрономии, биологии, истории, но автор не может согласиться, чтобы все это было запретным для поэзии. Ему думается, что поэт должен стоять на уровне современного научного знания и вправе мечтать о читателе с таким же миросозерцанием. И свою следующую книгу стихов Брюсов называет «Кругозор».